Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломейцева. Благословение материального служения.
Недавно мне позвонил один человек, который интересовался нашей церковью. Он долго выражал свою признательность, он говорил о том, что он любит библейское учение, что ему импонирует та направленность, которую мы имеем в нашей церкви. Но у него была одна проблема, было одно возражение. Он говорит: вы намереваетесь строить молитвенный дом, я знаю. И теперь, конечно, начнутся эти проповеди о материальном служении, начнутся эти проповеди о том, что нужно жертвовать и жертвовать. Знаете, я пока подожду. На этом наш разговор с этим человеком окончился. Больше я его не видел, давно уже не видел. Действительно, это достаточно неприятная тема для очень многих людей. Тем не менее, я сегодня буду проповедовать о материальном служении. И совсем не потому, что мы строим молитвенный дом, или хотим строить молитвенный дом. Слава Богу, если это угодно Богу, то Бог построит этот дом или позволит его построить. У него есть средства, у него много средств, у него есть каналы, есть те люди, которые эти средства пожертвуют, независимо от того, как вы или каждый конкретно человек будет на это реагировать. Сегодня я буду проповедовать о материальном служении по двум причинам. Первая причина, во-первых, об этом сказано в Библии. Если об этом сказано в Библии, мы должны это проповедовать, мы должны обращать на это внимание. Вторая причина, дело в том, что это крайне необходимо каждому христианину. Наша жизнь построена так, что мы живем в реальном мире, в котором много измеряется деньгами. Мы каждый день сталкиваемся с необходимостью тратить деньги. И у каждого из нас есть определенное отношение к деньгам, определенное отношение к финансам. И в большой степени наше отношение к финансам показывает или является индикатором нашего отношения к Богу, нашего отношения к духовной жизни вообще, к духовному миру. Когда я общаюсь с людьми, я вижу, что, к сожалению, достаточно много людей сегодня, они переживают состояние, в котором очевидно, что они не научились или они не умеют правильно распоряжаться средствами. Особенно здесь, в Соединенных Штатах, здесь на Западе, здесь очень много возможностей. Здесь очень много рекламы, которая сделает все для того, чтобы получить ваш кошелек, причем на много лет вперед. И для того, чтобы правильно сориентироваться в этом мире, для того, чтобы правильно в нем жить, для этого нужно знать библейские принципы материального служения. Я хотел бы начать с того, что сказать, что материальное служение – это не тяжкая обязанность, какой она видится для многих людей. К сожалению, для многих и многих людей материальное служение сводится к тому, что вот опять проходит тарелка мимо. Вот опять нужно что-то положить. Или некоторые люди делают так, когда объявляется материальное служение и совершается молитва, им быстренько нужно уйти. Вы знаете, материальное служение абсолютно отличается от такого отношения. То, что имеет Бог в виду, когда Он говорит об этом на страницах Священного Писания, Он имеет в виду о благословении, которое может стать реальностью для нас с вами. Вот почему я сегодня проповедую о благословениях материального служения, потому что это действительно благословение. Еще одна опасность отношения людей или неверного отношения людей к материальному служению заключается в том, что некоторые понимают его как подкуп Бога. То есть представляя так: ты мне, я тебе. Я вот, Господи, тебе даю для того, чтобы от тебя потом каким-то образом получить. Это тоже неправильная, не библейская характеристика материального служения. Материальное служение – это часть общего процесса служения человека Богу. Это наша жизнь. Это наша жизнь, когда мы познали Иисуса Христа, когда мы соприкоснулись с Богом. Поэтому я хотел бы начать с того, чтобы посмотреть, что говорит Священное Писание вообще о принципах материального служения или общие принципы материального служения. Во-первых, в Писании достаточно много текстов, которые очень ясно говорят о том, что Богу все принадлежит. Ну, есть один из них, который, на мой взгляд, очень ярко об этом говорит. 66 глава книга пророка Исаии, 1 и 2 стих. Посмотрите. «Так говорит Господь: небо – престол мой, а земля подножие ног моих, где же построите вы дом для меня, и где место покоя моего? Ибо все это соделала рука моя, и все это было, говорит Господь. То есть Библия нас учит, те, кто посещает наши занятия, библейские занятия по четвергам, вы, наверное, обращали на это внимание, когда мы постоянно отмечали библейскую истину, что все в мире принадлежит Богу. Он является началом, он является владыкой, и он является, больше того, тем, кто держит весь мир. 15 стих 1 главы послания Колоссянам говорит, и им все стоит, с 15 по 17, и им все стоит. То есть все то, что происходит сегодня, принадлежит Богу. И вот это принадлежащее Богу, Бог отдает нам в распоряжение. То есть вот та сфера вашего времени, ваших сил, ваших финансов, которые есть у вас, это не ваши деньги, по сути дела, не ваше время и не ваши силы. Это то, что вот этот всемогущий Бог, если вы верите в всемогущего, большого, суверенного Бога, то, что вот этот всемогущий, суверенный Бог дал вам в распоряжение. Для того, чтобы однажды спросить, как вы этим распорядились, как вы распорядились тем, что Он вам передал. Вы знаете, быть христианином означает служить Богу всем естеством. Когда ко Христу подходили несколько раз, люди задавали ему вопрос, что значит быть верующим, какая самая большая заповедь. Послушайте, что Иисус Христос отвечал. У всех евангелистов это написано. 12 глава Евангелия от Марка очень ярко представляет эту историю. Иисус отвечал ему. Первая из всех заповедей, слушай, Израиль, Господь Бог наш, един Господь есть. И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоей. Вот первая заповедь. Вторая подобная ей, возлюби ближнего, как самого себя. То есть речь идет вообще о нашем понимании христианства. Если мы понимаем христианство так, как оно представлено в Библии, так, как оно представлено на страницах Священного Писания, значит, христианство – это все. Это не 2 часа или 2,5 в воскресенье. Это не какое-то ваше время, когда вы выкраиваете для того, чтобы почитать Священное Писание иногда. Это не какие-то формы, которые мы совершаем, потому что мы верующие, мы входим в культуру верующих людей. Это жизнь. Иисус Христос так представил это. И посмотрите, Он говорит, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою, всем разумением и всею крепостью твоей. То есть возлюби Господа всем, своим временем, своими силами, своим талантом, своими деньгами, своей изобретательностью, своими способностями, которые у вас есть. Вот что значит быть христианином. Быть христианином – это значит наполниться вот этой идеей служения Богу с головы до ног. Каждый маленький элемент, все наши лучшие силы и способности подчинены Богу. Материальное служение – это прямая возможность быть соучастником Божьего дела на земле. Очень важно. Посмотрите, как в Ветхом Завете устраивалось это служение. Очень много сказано. В Ветхом Завете очень и очень много сказано об этом. Второзаконие, 12 глава, 5 стих, представляет нам яркое повеление, когда Бог ясно учил народ об этом. «Но к месту, какое изберет Господь Бог ваш, из всех колен ваших, чтобы пребывать имени Его там, обращайтесь и туда приходите». То есть речь идет о месте поклонения, которое должно было быть установлено в то время. «И туда приносите всесожжения ваши, и жертвы ваши, и десятины ваши, и возношение рук ваших, и обеты ваши, и добровольные приношения ваши, и первенцев крупного скота и мелкого скота вашего». Посмотрите, как много здесь перечислено. Это Священное Писание, это то, что говорил Бог людям. И Он, обращаясь к людям, говорил, посмотрите, Он перечисляет здесь несколько важных факторов. Он говорит всесожжение, Он говорит жертвы, Он говорит десятины, Он говорит возношение рук, Он говорит обеты, Он говорит добровольные приношения и плюс еще первенцев. Это достаточно серьезно в Ветхом Завете представлено. То есть это не просто какой-то оставшийся от нашего обширного обеда кусочек хлеба, который мы отдали Богу. Действительно, у многих и многих людей материальное служение построено по остаточному принципу. То есть сначала у меня есть разные программы. Сначала у меня есть то, что меня жмет сегодня. Одному человеку подошли и сказали, по поводу его отношения к материальному служению, он говорит: да, вы знаете, я очень многим должен. Ему задали вопрос: а Богу ты ничего не должен? Он говорит: ну, Бог мне не звонит каждую неделю, как остальные. Я не знаю, нужно ли нам звонить каждую неделю. Во всяком случае, я первый раз проповедую за 5 месяцев на эту тему. Тем не менее, Библия достаточно много говорит о том, что материальное служение – это серьезный фактор в нашей жизни. Вы знаете, что когда израильтяне потеряли свое царство, одна из проблем, почему они потеряли это царство, как раз и заключалась в их неверном отношении к деньгам и неверном отношении к материальному служению. Посмотрите, пророк Малахия, 3 глава 6 стиха, следующие слова написаны. Бог обращается к народу израильскому через пророка Малахию в период, когда они стояли на грани катастрофы, и говорит им следующие слова. «Со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф». Вы скажете, как нам обратиться? Смотрите, речь идет о том, что народ израильский отступил, и Бог говорит им: обратитесь ко мне. И задает им вопрос, вы скажете, как обратиться? Послушайте ответ, сам же отвечает. Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажите, чем обкрадываем мы тебя? Десятиной и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф. Не открою ли я для вас отверстий небесных и не залью ли на вас благословений до избытка? Это слава Бога. Бог обращается к народу и говорит: проверьте меня. Он редко так говорит. Мы не часто встречаем такие слова, но вот здесь, в этом положении, в котором находился народ израильский в то время, когда у них перепутаны были приоритеты, когда у них постоянно было что-то, что давило их, и у них никак не хватало средств на самое главное, Бог обращается к ним и говорит им очень просто. Он им говорит очень просто, он говорит: вы обкрадываете меня. Спрашивают, как обратиться. Он говорит: принесите десятины ваши и приношения ваши. Ну, это Ветхий Завет. Скажете, конечно, в Ветхом Завете так, в Новом Завете свобода. В Новом Завете нет никаких десятин, нет никаких жестких повелений. Вы знаете, если в Ветхом Завете сказано о том, что 6 дней живи для себя, а 7-й для Бога, то в Новом Завете, в послании к евреям, 4 главе, сказано о том, что каждый день живи для Бога. Человек, который стал христианином, он не только воскресенье или субботу живет для Бога, он живет каждый день. То есть все мое время, все мое имущество, все мои способности посвящаются Богу, тогда, когда я становлюсь христианином. Вы помните, в первой церкви даже это буквально делали. Первые главы Деяний апостолов говорят нам о том, что люди приходили и приносили все. Во втором послании к Коринфянам, 9 главе, апостол Павел учит очень серьезно о том, каким образом материальное служение должно быть устроено в церкви в Коринфе. Посмотрите, 9 глава 6 стиха. «При всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет. А кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброохотно дающего любит Бог». Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Как написано, расточил, раздал нищим, правда его пребывает вовек. То есть, посмотрите, апостол Павел учит, он говорит о том, что если мы правильно построим в нашей жизни наше отношение к материальным средствам, веренным нам Богом, вот тогда Бог даст нам мудрость, вот тогда Он даст нам способность, вот тогда Он даст нам благословение. Благословение, которое сделает нас способными, здесь написано, быть богатыми на всякое доброе дело. Итак, мы видели о том, что Ветхий Завет учит о материальном служении, Новый Завет учит о материальном служении. Возникает вопрос, что же делать, чтобы в нашей жизни материальное служение стало благословением, чтобы оно не было для нас тяжкой обязанностью, чтобы оно не было для нас чем-то, что мы делаем, ну, где-то как-то в углу потихоньку, как-то неудобно, вот опять собирают деньги, вот опять это что-то, это как будто касса взаимопомощи какая-то, вот где вот люди скинулись понемножку для того, чтобы что-то общее делать. Священное Писание абсолютно по-другому это представляет. Это не касса взаимопомощи, это жертва Господу. Я хотел бы перечислить несколько принципов, которые открываются в Священном Писании. Что нам сделать для того, чтобы материальное служение стало для нас благословением? Или что сделать, чтобы оно стало возможным? Итак, возможность материального служения. Прежде всего, Библия очень много говорит о том, чтобы мы были способны уделять Господу. Нам нужно сформировать правильное отношение к труду. Очень важно. Если вы не работаете, если вы ленитесь, если у вас нет прилежания, вы просто не сможете иметь деньги для того, чтобы их, для того, чтобы себя прокормить, не говоря уже о том, чтобы уделить еще кому-то. Посмотрите, несколько текстов. Послание Ефесянам, 4 глава, 28 стих. Апостол Павел учит людей, живущих в Ефесе, обращается к ним и говорит очень просто: кто крал, впредь не кради. А лучше что делать? Трудись. Для чего? Описывает для чего? Во-первых, для того, чтобы, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающимся. Я слышал, как-то один человек написал письмо на телевидение в России. Это несколько лет тому назад было, может быть, кто-то помнит, как-то первый сериал пошел по российскому телевидению. Знаете, сериал — это мыльные оперы, то есть долго-долго-долго идут. Я не помню уже, как он назывался, просто «Мария» или «Санта-Барбара», или еще что-то из той оперы. Но дело в том, что один человек присылает благодарственное письмо на телевидение. Он говорит: спасибо вам за то, что вы ведете этот сериал. Почему? Объясняет. Потому что все продавцы в магазинах в то время, когда показывают этот сериал, они смотрят телевизор. Я прихожу и спокойно очищаю магазин, ухожу, и потом я себе построил дом, и я содержу 2 детских дома. Было из чего уделять нуждающимся. Не об этом сказано здесь. Здесь сказано: кто крал, впредь не кради, а лучше трудись своими руками для того, чтобы было из чего уделять нуждающимся. 2 Фессалоникийцам, 3 глава, с 10 стиха. То же самое, апостол Павел учит людей. Людей, которые жили вот тогда, в то время, в первых церквях, которым нужно было, необходимо было это учение. Послушайте, что он говорит: «Ибо когда мы были у вас, то завещали вам сие. Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь». Кстати, эти слова, если вы немножечко слышали о коммунистах, коммунисты взяли на вооружение, они их несколько перефразировали, и они сказали так: «Кто не работает, тот не ест». Немножечко перефразированное предложение. Иисус Христос или апостол Павел немножко не так говорил. Он говорит: если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. То есть у каждого должно быть достаточно сознания к тому, чтобы трудиться. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб. Это учение Священного Писания. Это не что-то, что, знаете, вам на велфере или на программе, которая вас на работу посылает, говорит. Это Священное Писание, которое говорит каждому из нас о том, чтобы каждый из нас действительно мог понять свою ответственность перед Господом нашим Иисусом Христом. Апостол говорит: таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб. Притчи, 6 глава, 6 стих, посмотрите. «Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя, но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою. Доколе ты, ленивец, будешь спать, когда ты встанешь от сна своего, немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как разбойник». Многие люди смотрят на тех, кто много имеет или что-то имеет, смотрят с завистью и часто забывают, что для того, чтобы что-то иметь, для этого нужно много работать, в подавляющем большинстве случаев. Если только вы, может быть, миллион где-то выиграли. Но шансы очень маленькие, не надейтесь. Я не думаю, что стоит жизнь свою строить на то, чтобы надеяться что-то выиграть. Соломон говорил о том, что это глупость. Это отсутствие мудрости. Человек, который ленится, человек, который свою жизнь не берет ответственность на себя за то, что он живет, это человек, который хуже муравья. Ему нужно пойти к муравью и научиться у муравья, вот у этого Божьего творения, у этой маленькой букашки. Итак, Писание говорит очень ясно о том, что для того, чтобы мы могли радоваться в материальном служении, прежде всего нам нужно определить правильное отношение к труду. Второй важный принцип, который открывается в Священном Писании, это правильное отношение или библейское отношение к средствам. Вы заработали деньги, что дальше с ними делать? Каким образом мы можем эти деньги употребить так, чтобы они стали благословением для нас? Первое важное приобретение, о котором сказано в послании к Тимофею в 6 главе, это приобретение, которое называется довольством. Научитесь быть довольными, прежде всего. Научитесь быть довольными тем, что у вас есть. Вот тем уровнем, который вы можете осилить. Вот теми способностями, которые у вас есть, чтобы на сегодня, сейчас вы были довольны. Если вы не будете довольны сейчас, вы никогда не будете довольны. Если вам будет казаться, ну вот еще доллар прибавит начальник, вот тогда заживу. Вот, может быть, перейду на другую работу, вот, может быть, закончу учебу, вот, и мне будет немножечко получше уровень, позиция получше будет, вот тогда я буду доволен. Ну, посмотри, как этот живет, и это живет, и эти живут. Вот в этом случае апостол Павел пишет эти слова и говорит, великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сети во многие безрассудные вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и подвергли себя многим скорбям. Интересно, нам кажется, что много денег – это радость. Апостол говорит – скорбям подвергли. Почему? Потому что, когда вы достигли вот этого доллара, который вам добавили сверху, вы поняли, что есть люди, которые имеют на 3 доллара выше, чем вы. Вы приобрели что-то, что опять вас поставило в обстановку, что вам не хватает. Вы опять недовольны. Вы опять ищете чего-то для того, чтобы удовлетворить себя. Вот почему апостол Павел говорит, великое приобретение. Это приобретение. Это то, что приобретается. Это то, чему нужно научиться, братья и сестры. Это то, что нужно поставить перед собой целью. Научиться быть довольным. Господи, помоги мне в моих обстоятельствах, с моей зарплатой, с моим уровнем жизни быть довольным. Для того, чтобы я мог быть довольным в тех обстоятельствах, в которых я нахожусь сегодня. Второй важный принцип – это приоритет в нашей жизни. Какие приоритеты? Как мы подходим, когда у нас есть деньги? Принцип библейского отношения к средствам. Знаете, практика душепопечения подсказывает или показывает, что те люди, у которых правильно и четко поставлен вопрос материального служения, они никогда не имеют проблем на финансовой почве. Я изучал очень много, читал книги по душепопечению, по психологии или канцелинг, как здесь его называют американцы. Это очень четкое утверждение, которое совпадает с библейским представлением этого вопроса. Дело в том, что Библия говорит о том, что одной из причин финансовых проблем у людей заключается в том, что они не имеют Божьего приоритета в жизни. У них не начинается их финансовая жизнь с Бога. Бог где-то в конце, Бог по остаточному принципу. Посмотрите книга пророка Агея, 1 глава, 6 стиха. «Вы сеете много, а собираете мало. Едите, но не в сытость. Пьете, но не напиваетесь. Одеваетесь, но не согреваетесь. Зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька. Так говорит Господь, обратите сердце ваше на пути ваши, взойдите на гору и носите деревья, и стройте храм, и я буду благоволить к нему и прославлюсь, говорит Господь. Агей продолжает, 9 стих, ожидаете многого, а выходит мало, и что принесете домой, то я развею. За что? Говорит Господь Саваоф, за мой дом, который в запустении. тогда как вы бежите каждый к своему дому. Посему-то небо заключилось и не дает вам росы, и земля не дает своих произведений. Я призвал засуху на землю, на горы, на хлеб, на виноградный сок, на елей и на все, что производит земля, и на человека, и на скот, и на всякий ручной труд. Посмотрите, Бог говорит: «Я призвал засуху». Это не просто плохая экономическая ситуация. Это не плохо, что не просто компания развалилась. Это не просто вот начальник у вас очень плохой, который вас не любит. Бог говорит: я контролирую это. И Бог говорит очень просто, он сравнивает. Он говорит: посмотрите, посмотрите, какой дом у вас. Посмотрите, какой платеж за дом у вас, за ваш собственный дом. И посмотрите теперь на мой дом. Сравните эти две вещи. Сравните, какой вы хотите дом свой и какой вы хотите дом мой. Очень простая арифметика, которую предлагает Бог здесь через пророка Агея. Он предлагает этим людям, потому что тогда этот вопрос был очень актуален. Для многих из нас кажется материальное служение чем-то таким уж очень страшным. Я вам хочу сказать, друзья, испытайте Бога, испытайте. Попробуйте отделить Ему десятую часть вашей жизни, и вы увидите, что это станет вполне нормальным процессом для вас. Это станет тем, от чего вы не захотите отказаться. Это станет вашей естественной частью жизни. В одной сельской церкви ушел казначей. Это была добровольная, неоплачиваемая должность. Дела финансовые были так плохи, что он вынужден был оставить, значит, свое положение. Церковь была в долгах. Вот, выбирали, некому быть на этом месте. Согласился один человек, который работал менеджером на мельнице. Мельник, по-простому. То есть он командовал мельницей, вот, и он согласился, но на одном условии. Он согласился, что я вам не буду давать отчета о ваших пожертвованиях в течение одного года. Только через год я вам дам отчет. Ну, в общем-то, не особенно хотелось, но так как других не было, приняли, согласились с этим человеком. Через год все ждут членского собрания, когда будет рассказывать о бюджете, о положении с финансами. Этот мельник представляет отчет. Представляет отчет, о котором все ахнули. Церковный долг в сумме 228 тысяч был выплачен за год. Больше того, зарплату служителям повысили на 8%. Больше того, миссионерский фонд на 200% больше дали. Кроме того, у них еще остались деньги на молодежные и детские программы, которые они делают. Все, конечно, были в шоке. Были просто в шоке, и они задают вопрос этому казначею: кто пожертвовал эти деньги? Он говорит: очень просто. Вы же все мне зерно сдаете. Я просто десятую часть удерживал и сдавал его церкви. И вы даже не заметили. Оказывается, действительно очень простая арифметика. Люди, многие люди даже не заметят. И даже не почувствуют. Тогда, когда они Божие отдадут Богу. Следующий важный принцип. Не только нам нужно быть довольным, не только отдавать приоритет Богу. Нам нужно научиться планировать расходование средств. Это вполне нормальные принципы. Смотрите, в Евангелии от Луки, в 14 главе, 28 стих, написано: «Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек? Имеет ли он, что нужно для совершения ее? Дабы когда положит основание и невозможно совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря: этот человек начал строить и не мог окончить». Это очень просто. Применительно к нашей жизни. Вы хотите купить новую машину. Вы подумаете: сможете ли вы ее оплатить? Сможете ли вы ее оплачивать? Вы хотите построить себе дом. Когда вы его строите, прикиньте и подумайте, сможете, реально ли будет для вас его оплачивать? Вы хотите поехать куда-то в путешествие? Сегодня вам предлагают очень много, конечно. Пожалуйста, кредитная карточка – это дорога на Гавайи. Так многие объясняют. Но вы подумайте, будет ли у вас возможность потом за все это рассчитаться. Это очень просто. Для того, чтобы планировать расходы, сделайте простую вещь. Я не знаю, в каждой семье, наверное, каждый должен этому научиться это делать. Возможно, что многие из вас так делают. Составьте общую картину ваших доходов и расходов. Возьмите лист бумаги и напишите, что вы зарабатываете, что приходит к вам и что вы тратите. Если вы не знаете, что вы тратите, запишите месяц-другой. Посмотрите, сколько у вас уходит на платежи, сколько у вас уходит на продукты, сколько у вас уходит на бензин, сколько у вас уходит на какие-то предметы личной гигиены и так далее. Составьте общую картину, потому что деньги ж ниоткуда не возьмутся. Вот сколько пришло, только столько вы можете потратить. Больше нет. И для того, чтобы мы могли правильно потратить, нужно посмотреть, чтобы вот эти две графы каким-то образом балансировались или соответствовали друг другу. Планируйте расходы. Посмотрите, что и когда вы можете себе позволить. Возможно, вам нужно что-то приобрести, но не сейчас. Может быть, через пару лет. Может быть, лет через пять. Спланируйте правильное время для того, чтобы ваши желания не придавили вас к земле. Чтобы они не сделали вас рабом. Чтобы они не поставили вас в положение, когда абсолютно ничего невозможно. Следующий важный фактор – будьте мудрыми и дисциплинированными распорядителями средств. Если вы видите, что на что-то у вас нет денег, не покупайте то, на что у вас нет денег. Притча 13 глава, 24 стих написано: «Много хлеба бывает и на ниве бедных, но некоторые гибнут от беспорядка». От того, что не могут вкладывать деньги, от того, что тратят на пустяки, от того, что они все то, что пришло к ним – не имеют упорядоченности в их расходовании. Следующий важный фактор – научитесь делать сбережения для чрезвычайных ситуаций. У вас будет когда-то сложная обстановка. У вас будет когда-то ситуация, когда у вас машина сломается, и на трансмиссию нужно будет $700. У вас будет когда-то ситуация, когда у вас работы нет, и вам нужно прожить месяц-другой каким-то образом. В притчах, мы уже читали этот текст в 6 главе, сказано: «Пойди к муравью и ленивице, посмотри на действия его и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя. Он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою». Почему? Потому что он знает, что будет зима, когда там не будет лежать, где он берет сейчас. Поэтому он летом заготовляет. Ну вы скажете: конечно, это совсем уже сложно. Значит, десятину отдай и еще и отложи какие-то сбережения. На что же жить? Жить на то, что осталось. Есть очень простой принцип. Не тратьте больше, чем зарабатываете. В христианстве, может быть, вы уже слышали, и я когда-то говорил об этом принципе. Есть такой принцип 10-10-80. Очень простой принцип. 10% отдайте Богу. Вторые 10% отложите на saving account, на счет сберегательный, в котором... Если у вас есть дом, если вы выплачиваете за дом, самый простой вариант – добавьте это к вашему месячному пейменту, к вашему платежу, по-русски так, наверное, будет звучать. Почему? Потому что тогда, когда вам будет трудно, вы можете взять, есть такой принцип здесь – equity loan. То есть вы можете взять что-то оттуда, и вы не будете платить лишних процентов за какой-то период времени или за какую-то сумму денег. Это очень просто. Это то, с чем рано или поздно каждый из нас сталкивается. Остается 80%. Вот это та сумма, на которую вы можете жить. Это очень просто. Это очень просто. Вы получаете $1000, пожалуйста, $100 отнимите, еще $100 отнимите. У вас остается $800, на которые вы можете строить ваш бюджет. Проблема в том, что большинство людей, которые живут в Америке, сегодня живут не на 80% и даже не на 100%, а на 102% того, что они зарабатывают. То есть они постоянно влазят в долг. Постоянно они берут больше, чем они зарабатывают. Они постоянно придавлены чем-то. Христиане так не должны жить. Христиане должны быть мудрыми распорядителями средств. Это часть нашего христианства, это часть нашего хождения пред Богом, это часть того, что мы в поклонении, в послушании Богу должны реализовать в своей жизни. Если вы не можете себе позволить чего-то сегодня, значит, наверное, Бог этого не дает вам. Каждый из нас хотел бы машину немножко получше, одежду немножко попрактичнее, может быть, стиль, чтобы был немножко повыше, вот и так далее. У каждого есть какие-то программы, в которые вы сейчас бы вложили деньги. Но почему-то их нет. Раз их нет, значит, Бог пока не дает. А раз Бог пока не дает, зачем тогда их брать? Если Бог пока не дает. Очень простая арифметика. На мой взгляд, это то, о чем когда-то в книге «Исход» Бог говорил в 10 заповедях. Между прочим, в 10 заповедях 2 заповеди говорят о финансах. 2 заповеди говорят о материальных средствах. 15 стих, послушайте. «Не кради» – первая заповедь. Дальше «Не произноси ложного свидетельства на ближнего». И вторая заповедь, говорящая о материальных средствах. «Не желай». Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни поля его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всякого скота его, ничего, что у ближнего твоего. Научись быть довольным тем, что у тебя есть. Не живи тем, что вот у Ивана Ивановича уже машина получше, и мне надо. Вот у Федора Петровича еще что-нибудь появилось такое, к чему нужно обязательно стремиться и мне. Бог сказал, не только не кради, не только не бери чужого. Он сказал, пусть вами не диктует вот эта конъюнктура мира, который вас окружает. Живите на то, на что Бог дает вам возможность. Живите теми средствами, которые вы способны заработать. Следующий важный принцип. Живите экономно. Не покупайте того, чем вы не будете пользоваться. Я слышал, когда-то Билли Грэм рассказывал одну историю, что... Жена одного человека приходит с магазина и ведет на веревочке слона. Ну, муж удивился и спрашивает, ну а это еще зачем? Она говорит, да ты знаешь, 70% скидка была. Ну невозможно не взять, ну большой сейл. Достаточно часто мы встречаемся с такими вещами, которые мы берем только потому, что мы видели это по телевизору или в газете. Или ну очень уж дешево, ну не надо. Вы посмотрите, многие вещи, которые есть у вас, которыми вы пользуетесь очень-очень редко, которыми, без которых вы могли бы обойтись, но вы на них потратили веренные вам Богом деньги. Вы их куда-то вложили и другие свои программы ограничили. У вас уже нет средств для другого чего-то. Почему? Потому что вы их вложили не совсем удачно. Вы их вложили в что-то, чем вы не пользуетесь, что вам абсолютно не нужно. Прежде чем что-то покупать, всегда посмотрите. Может быть, где-то дешевле можно купить. Очень простой принцип экономии. Его не нужно путать с жадностью. Речь не идет о том, что за $1 нужно поехать в Портленд, потому что там, может быть, дешевле. Вы на $2 бензина сожжете, если вы будете гоняться вот за каждым долларом. Тем не менее, действительно, многие-многие вещи, они действительно гораздо проще и дешевле, и ближе, может быть. Я уже очень давно не покупаю билеты в билетных кассах. Я летаю очень много. Почему? Потому что я знаю, что по интернету я всегда куплю на 10% дешевле. Это очень просто. И таких очень много ситуаций, в которых мы вполне могли бы научиться сэкономить деньги. Особая опасность кредитных карточек. Несколько слов нужно сказать. Я знаю, что кое-кто из сидящих здесь уже попробовали. Уже обожглись, уже поставили себя в положение, когда десятки тысяч долларов долго обнаружились. А все кажется легко. Предлагают машину, предлагают карточку, предлагают еще одну, предлагают третью. Пожалуйста, покупай. Знаете, что в США сегодня более 200 миллионов кредитных карточек. Более 200 миллионов. Сегодня кредитные карточки навязываются студентам в колледже, которые еще долго не будут работать. Почему? Их хотят взять на крючок. Вы знаете, что каждый день, каждый божий день, 217 миллионов долларов кредитные организации, только кредитные карточки, зарабатывают только на процентах. Только на процентах, то есть interest по-английски это называется. То есть только то, что люди платят каждый день за то, чтобы иметь то, что они не могут себе позволить. 217 миллионов долларов каждый день. За 2000 год... 442 миллиарда долларов было за это заплачено, за жадность человеческую. Очень просто. 442 миллиарда долларов люди заплатили для того, чтобы иметь то, что они не могут сейчас себе позволить. В Библии очень много ясных библейских принципов, которые говорят о том, что быть должником – это плохо. Римлянам 13 глава 8 стих. «Не оставайтесь должными». Никому ничем, кроме взаимной любви. Итак, мы говорили о том, что есть библейские принципы материального служения. Мы говорили о том, что материальное служение возможно. Теперь несколько слов о практических принципах или порядке материального служения. Прежде всего, нужно сформировать правильный подход. Когда люди приходили в храм, они всегда приходили с чем-то в руках. Это был такой закон в Ветхом Завете. Посмотрите, Марка, 12 глава, 40 стих. «И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Придя же, одна бедная вдова положила 2 лепты, что составляет кадрант. Подозвал учеников своих, Иисус сказал им, истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех клавших в сокровищницу, ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, пропитание свое». Первый принцип – материальное служение должно быть жертвой. Если это остаточный принцип, если это «натуби Боже, шумани не гоже», это не служение. Это мы просто бросаем подачку Богу. Второй важный принцип – материальное служение должно быть от сердца, служением от сердца. 2 Коринфянам 9 глава 7 стих. «Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброохотно дающего любит Бог». Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем имели довольство, были богаты на всякое доброе дело. Правильная подготовка к материальному служению. Это ненормально, когда вы вспоминаете о материальном служении только тогда, когда объявляют из-за кафедры. К материальному служению нужно себя приготовить. Нужно свое сердце приготовить. Нужно приготовить свой настрой для того, чтобы мы могли послужить. Посмотрите, в 16 главе 1 Коринфянам есть несколько принципов. Первый принцип – жертвовать должен каждый. Посмотрите, в первый день недели, 2 стих, каждый из вас пусть откладывает у себя. Независимо от того, сколько вы заработали. Если вы ходите в школу или в колледж, где-то у вас есть какой-то заработок. Если вы работаете, если вы на пенсии, или если вы, может быть, миллионер, у вас где-то на акциях деньги зарабатываете – написано, каждый из вас. Жертвовать нужно лучшее. Малахии, 1 глава, 8 стих. Когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? И когда приносите хромое или больное, не худо ли это? Поднеси это твоему князю. Будет ли он доволен тобой и благосклонно ли примет тебя, говорит Господь Саваоф. Итак, молись Богу, чтобы помиловал нас. А когда такое исходит из рук ваших, то может ли он милостиво принимать вас, говорит Господь Саваоф. Третий принцип – жертвовать нужно регулярно. 16 глава, 1 стих. «При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах галатийских». Смотрите, апостол Павел установил порядок. Не только в Коринфе, он установил порядок везде, в том числе в церквах галатийских. «В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду». Итак, мы говорим о том, что мы должны правильно подойти к материальному служению. Я не знаю, научились ли вы чему-то сегодня. Священное Писание действительно достаточно много говорит о том, что материальное служение может и должно стать настоящим благословением для каждого из нас. Я хотел бы, чтобы мы могли знать, что Писание учит о материальном служении. Чтобы мы могли помнить, что материальное служение возможно в нашей жизни, если мы правильно организуем его и правильно подойдем к финансам нашей жизни. Больше того, мы видим, что Священное Писание учит порядку, как правильно относиться к материальному служению. Хотелось бы закончить этой фразой или этим учением Иисуса Христа из Матфея, 22 глава, 36 стих. «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь, вторая же подобная ей. Возлюби ближнего, как самого себя». Итак, Бог дал нам в наше распоряжение силы, финансы, время, таланты, способности. Каким образом мы используем их?